Олимпиада только набрала ход, но кажется, что мы и окунулись уже в страсти на лыжно-биатлонных трассах и разобрались в тонкостях кёрлинга и шорт-трека. Но самое главное для нас только начинается. Сегодня мужской хоккей. Суровый и бескомпромиссный. Что бы ни произошло в общекомандном медальном зачете, борьба за главную олимпийскую медаль только началась. И сегодня сборная России вступает в бой. Первый редут – Словенский. С 16 часов Сергей Федотов и Александр Хованов приглашают к разговору всех, кто неравнодушен к хоккею. Перспективы российской сборной. Есть ли у нас шанс на домашнее золото. В 16:30 следим за матчем Россия-Словения. Радиокоманда.
Здравствуйте, друзья. Ну что, самый главный день сегодня для любителей хоккея, потому что именно сегодня стартует сборная России. Хоккейный мужской турнир стартовал вчера двумя матчами группы С. Я с удовольствием всех вас приветствую. Я Сергей Федотов. Рядом со мной находится экс-защитник сборной России. Игрок хоккейного клуба «Динамо», нескольких клубов Национальной хоккейной лиги, а на данный момент, на мой взгляд, лучший хоккейный эксперт России Александр Хованов. Саш, привет тебе.
Здравствуйте. Ну и по-большому действительно дождались. Ждали этого события, начала хоккейного турнира достаточно долго, и даже после начала вот пришлось подождать. Пришлось последить за другими видами спорта, но вот со вчерашнего дня большой хоккей начался интересными матчами, в том числе нам в первый день удалось посмотреть, и чехов со шведами игра получилась чрезвычайно интересная и боевая, поэтому и сегодня, вот, опять же, начала матча России со Словенией удалось посмотреть финнов с австрийцами, и там, на мой взгляд, совершенно такой неожиданный результат и очень интересная игра с большим количеством заброшенных шайб.
За время, которое осталось до начала матча Россия-Словения, мы не будем сейчас еще раз напоминать формат турнира. Я думаю, что кто следит за хоккейным турниром, прекрасно осведомлен об этом формате. К тому же, если говорить несколько слов про формат, то он непредсказуем. То есть сейчас попробовать вычислить, кто на кого выйдет, или в раунде там квалифай, кто займет первые места, это еще можно предугадать или там определить лучшую вторую команду, совершенно невозможно. Саш, я тебе первый вопрос задам. Тебе вообще, как формула этого олимпийского турнира, это формула, которая использовалась 4 года назад в Ванкувере? Где ты видишь плюсы, где какие-то минусы?
Ну, на самом деле, значимых минусов я не вижу по той простой причине, что действительно уж команды, которые отобрались на Олимпиаду, их не так много, да, 3 группы по 4 команды в каждой. Как минимум, шанс на одну игру в турнире уже на вылет заработали. И поэтому то, что ни одна из команд не ограничится только групповым турниром и не закончит Олимпиаду для себя играми на групповом этапе, на мой взгляд, это хорошо. Плюс, опять же, не будем забывать, что для большого количества команд переезд в Сочи — это, ну, для игроков, в первую очередь, большая разница во времени, может понадобиться несколько дней для того, чтобы войти в новое время, да, чтобы понять, что происходит, чтобы приспособиться ко всему этому. Это не так просто, как кажется. Поэтому такой формат, ну, я не знаю, мне кажется, вполне удовлетворительным и отвечающим требованиям Олимпийских игр.
Это если не рассуждать о том, что количество матчей все равно недостаточное. И я много раз, не только перед этой Олимпиадой и перед Ванкуверской, слышал разговоры о том, что определить действительно, реально, серьезно главную команду, лучшую команду вот в том формате, которая присутствует на Олимпиадах, может быть и невозможно. Конечно же, если рассматривать тот же формат там, Кубка Стэнли, Кубка Гагарина, когда в каждом раунде до 4 побед, когда действительно практически невозможно выиграть случайно, это справедливо. Но, на мой взгляд, в этом есть определенный, если хотите, кайф, что вот в таком формате могут случиться сенсации, хотя, по большому счету, каких-то глобальных сенсаций их было. А время, скажем так, новой истории олимпийских хоккейных турниров ведется с 98 года, когда Национальная хоккейная лига в полный рост стала участвовать в олимпийских играх. Были эти мини-сенсации, вспоминаются там и белорусы, да и сборная Финляндии. 25 февраля 2010 года, когда практически каждый российский болельщик хоккейный испытал состояние, близкое к горю. Ну, потому что это, может быть, слишком громкое слово, но, по крайней мере, огромное-огромное расстройство. 4 года ждали эти Олимпийские игры. Саш, буду тебя, честно, немножко провоцировать. Вот смотри, на мой взгляд, тот состав сборной России, который был перед Ванкувером, и дело даже не в том, что мы тогда приехали в ранге двукратных подряд чемпионов мира, вот на мой взгляд, насколько это можно судить, тогда состав был чуть поинтересней, чуть посильней, чуть поглубже, чем сейчас. Если ты со мной согласен, то просто скажешь «да». Если нет, то тогда аргументируй, почему ты не согласен с моим утверждением.
Ну, я бы сказал, что я не согласен по той простой причине, что к составу той команды было немного вопросов. Действительно, это ребята, которые выигрывали 2 чемпионата мира до этого. И поэтому, ну, вроде как они, по крайней мере, они честно заработали, заслужили этот шанс на Олимпиаде. И во многом, условно говоря, ну, то, что свели нас с канадцами, там, даже не жребий, но игра на предварительном этапе свела нас с канадцами уже так рано, ну, условно говоря, ну, да, такое случается. И в этом, кстати, вот та прелесть краткосрочного турнира, о котором ты говоришь, я тоже считаю, что это добавляет интерес практически каждой игре, не дай бог оступиться. За это время я считаю, да, что у нас появилось несколько игроков, которых на той Олимпиаде не было. То есть на той Олимпиаде фактически все игроки, которые были, они сейчас в обоими, там, условно говоря, в составе или нет, но в обоими сборной были при отборе на эти Олимпийские игры. Появились чрезвычайно интересные игроки, вроде Войнова, да, для которого это вообще первый турнир за сборную, да. Хотя, да. Ну, хотя на самом деле он уже далеко не первый сезон играет.
Он уже успел успешно, Кубок Стэнли выиграть.
Успел выиграть Кубок Стэнли, совершенно верно. И тут же Артем Анисимов, который, кроме того, что вообще вырос в очень хорошего такого стабильного центра, он в этом сезоне еще начал забивать достаточно много. Да, да, в такой команде, как Коламбус, который, ну, условно говоря, который там к фаворитам Кубка Стэнли отнести тяжело, но тем не менее команда, которая в том числе и из-за игры Артема Анисимова играет на очень хорошем уровне в последнее время. Тот же самый Бобровский появился, которого не было, тот же самый Варламов появился в воротах. Я так думаю, что по той игре, которую они сейчас показывают, да, это усиление вратарской линии, и на самом деле нашу вратарскую линию во многом считают, ну, в частности, лучше, чем канадская, допустим, просто по подбору игроков. Однозначно, конечно, ответ на этот вопрос даст турнир олимпийский, но вот так перед началом, да, там у финнов очень хорошая вратарская линия.
Извини, я тебя тормозну. Сегодня... Давай, чтобы прям конкретно. Вот на твой взгляд, ванкуверская вратарская бригада, вот на тот момент, как это выглядело, Брызгалов и Набоков, и сейчас Бобровский и Варламов. Вот по два берем. Есть, конечно, Александр Юрьевич, все мы это понимаем. Но вот их можно сравнивать, как-то хоть сравнивать, в лучшую, худшую сторону той или этой вратарской бригады? Потому что я очень часто слышу сейчас, что чуть ли не лучшая вратарская бригада вообще за все время выступления именно сборной России на хоккейных турнирах здесь и сейчас.
Я соглашусь. Да, у Набокова и у Брызгалова опыта побольше было на тот момент, да, но, с другой стороны, это молодые ребята, оба достаточно молодые ребята, оба первые вратари своих клубов, и Бобровский, который прошлый сезон просто великолепно провел, пускай он был немножко короче, и Варламов, который этот сезон начал очень хорошо и продолжает играть просто великолепно. И они моложе, они амбициознее, да, у них пока еще они как бы они подходят к своему пику, если как раз не входят вот в самый лучший хоккейный возраст, когда они уже очень много умеют, очень многому научились, но продолжают доказывать вообще вот каждый раз, выходя на лед, и там, когда здоровья хватает, потому что, ну, условно говоря, да, там работа такая в хоккее, что бывают травмы. И в этом сезоне у Бобровского была травма, но, опять же, он после травмы вышел. Во многом благодаря его игре в январе, в новом году, Коламбус выступает просто.
Коламбус практически уже подтянулся и уже несколько раз там и был в зоне плей-офф. Но там сейчас, в общем, после Олимпиады у Blue Jackets будет серьезнейшая борьба за попадание в плей-офф. То, что им не получилось в коротком локаутном сезоне. Тут я согласен. Но давай так, ведь тут некая сложность заключается в том, что действительно тяжело выбрать. как будут выбирать? Вот на твой взгляд, потому что ну, они вот там плюс-минус, на самом деле 50-50. Кто лучше, Бобровский, Варламов? То есть ну, тот расклад, который, по крайней мере, я услышал, я тоже, мы тоже читал относительно того, что тут Бобровский перед непосредственно завершением этапа регулярного чемпионата пару матчей выиграл со своим Коламбусом, а Варламов проиграл. Но это довод, на мой взгляд, такой убогенький совсем. Неважно. Как делать выбор, Саш? От стиля отталкивается соперника?
Ну, по большому счету, да. Но я думаю, что не столько от соперника, сколько от своего, от того, насколько хорошо получается взаимодействовать у игроков, в данном случае игроков обороны, полевых игроков, да, и вратарей, потому что от этого будет чрезвычайно много зависеть, потому что о сыгранности, о какой-то вот за такое короткое время подготовки говорить просто не приходится. Но определенные взаимодействия там, в парах защитников, да, между защитниками и вратарями наладить можно.
А эта сыгранность вообще существует? Взаимодействие вратарей, там даже пар защитников.
Ну, на самом деле, опять же, я говорю, тут вопрос, что ты хочешь получить в конечном итоге. Она, сыгранность, она как таковой сыгранности, я говорю, я вот тоже сегодня прочитал Андрюху Николичну, я тоже согласен, что как таковой сыгранности сейчас тяжело говорить. Почему? Потому что очень мало команд до сих пор играют в 4 полных звена, поэтому каша получается, ну, там, условно говоря, просто приходится, да, и менять игроков, и менять сочетание на таком коротком турнире, да, даже сегодня вот финны с австрийцами играли, там селяне либо повреждение получил, либо после первого периода просто играл уже совсем немного, и вынуждены были какие-то. И опять же, я говорю, когда, из-за такого краткосрочного турнира тренеры должны держать в голове определенные варианты, да, то есть слонга не пошло, он, тренер должен знать, что делает, как делает, когда делает, так зачем делает.
План Б, да?
Ну, условно говоря, да, план Б, и план, это может быть на конкретную игру, может быть, условно говоря, это план, который готовится еще перед игрой, там, в случае, условно говоря, удачного начала, в случае неудачного начала, как развивается эта игра. И поэтому это, конечно, ну, для тренерского штаба, это по большому счету, ну, то, что называют чуйкой. Угу. Да, то есть перед игрой ты видишь, как ребята готовы, насколько хорошо там тебе врачи информацию сообщают, ты видишь, что происходит на тренировках, и ты, исходя из своих ощущений, да, исходя из своих знаний, потому что, допустим, Варламов у Белединова в тренерском штабе играл, с Бобровским знакомы, да, Бобровского смотрели, возможности его вроде как знают, но, условно говоря, вот на международных турнирах под руководством Белединова он пока еще не играл. Вот, поэтому, ну, посмотрим. Я говорю, это решение не зря в тренерском штабе не один человек, да, и даже сейчас уже даже не три, а там огромное количество, не только у нас. И каждый, в том числе, есть специалист по вратарям, который и подходит. Потому что, я говорю, это такой выбор, который хочется делать. Два вратаря, два основных вратаря, два молодых вратаря. Я говорю, и, в принципе, каждый из них, я так думаю, со своими задачами в состоянии справиться.
Ну, давай потихонечку подходить уже непосредственно к матчу первому. Естественно, соперник действительно разогревочный. Насколько разогревочный соперник, удачный расклад для олимпийского турнира, на твой взгляд? Потому что, ну, по моим ощущениям, вот из тех команд, которые пробились через квалификацию... Это Латвия, Австрия и Словения. Ну, вот Словения и Австрия выглядят вроде такими прям явными аутсайдерами. Опять же, возвращаясь к утреннему раннему матчу против сборной Финляндии, Михаил Грабнер, хет-трик, 4 шайбы в ворота Туукураска, который, в принципе, на данный момент, ну, по крайней мере, в тройку лучших вратарей мирового хоккея входит. Это говорит о том, что и Финляндия, и, возможно, сегодня Россия будут решать несколько другие задачи, которые отличаются от того, что мы увидим от тех же финнов в матче с канадцами, если говорить про группы, и дальше уже в плей-офф. То есть они играют от себя для себя, не особо делая расклад на ту же сборную Австрии, сегодня Белединов и его тренерский штаб на сборную Словении. То есть понятно, что мы выиграем. По-разному может матч это сложиться, но у меня нет ни единого сомнения. Я не вижу ни одного расклада, склада, даже фантастического, чтобы какие-то серьезные проблемы с приобретением очков могут возникнуть со сборной Словении.
Ну, хотелось бы подумать именно так, но и условно, и по уровню, наверное, словенцам с нами бороться будет чрезвычайно тяжело, если мы им сами шансов не предоставим, как, допустим, сегодня было в матче Финляндии и
особенно Австрии. Поначалу, да.
Особенно в первой смене, да, пропустили, потом сравняли, опять пропустили. И это вот Словения, Австрия, Латвия, такие команды, которые могут воспользоваться ошибками, если им их предоставить. То есть и в и вопрос именно в том, что, условно говоря, на первом этапе, ну, наверное, начинать это лучше, чем со словаками или с американцами.
А почему, Саша, вот объясни, я просто хотел тебе задать этот вопрос. Вот если ты, предположим, был, ну, там, скажем, генеральный менеджер, у тебя вообще был даже выбор. Вот соперник у тебя США, Словакия, Словения. Ты бы Словению выбрал для первого матча?
Для первого матча, да. Потому что, опять же, времени на подготовку, на налаживание взаимодействия не так мало. И против Словении больше, условно говоря, больше способов добиться победы. Да? То есть большинство, меньшинство, атаки сходу, позиционные атаки. Все это можно попробовать реализовать. И это можно поменять по ходу игры. С американцами, если что-то, то есть, условно говоря, если пропустить первыми, да, то можно и не догнать уже. Со словенцами можно.
Хорошо, сделаем очень короткую паузу.
Мы верили в эти победы, и они пришли. 16 лет. 16 долгих лет не поднимались две российские пары на две верхние строчки олимпийского пьедестала. Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Золото. Ксения Столбова и Федор Климов. Серебро. Радио «Команда». Радио для настоящих болельщиков. Все, что вы хотите знать об олимпийском хоккейном турнире в Сочи. Ведущие хоккейные специалисты России Сергей Федотов и Александр Хованов. Подробное освещение всех матчей сборной России и другие события хоккейного турнира на Олимпийских играх. Мы дадим объективный взгляд в эфире «Радио Команда».
Действительно, мы постараемся с Александром Хованом, это я, Сергей Федотов, дать объективный взгляд. Мы не будем бросаться лозунгами, потому что понятно, переживания там, вот это то, что будет происходить здесь на команда, это не лозунги. Это постараемся объективно просто посмотреть непосредственно с чисто хоккейной стороны, что происходит. Ну, давайте потихонечку уже. Я понимаю, что многие уже прислали вопросы. Я, кстати, напомню, через какие соцсети можно задавать вопросы. Ну, лично мне удобнее. Я, насколько мне известно, есть страничка нашего радио ВКонтакте. Но лично мне удобнее через мою страницу в Твиттере и в Фейсбуке. Вопросов уже предостаточно. Но давайте пока про другие сборные, про более глобальные вопросы не будем. У нас будут перерывы по ходу матча. Напомню, 16:30 эта встреча начнется. Будем мы следить за тем, что будет происходить на льду, непосредственно уже к составам играющих сегодня команд и соперникам. Несколько слов про сборную Словении. Что такое сборная Словении? Сборная Словении, напомню, из всех команд, которая квалифицировалась на Олимпиаду, провела свой-то квалификационный турнир просто великолепно. Три матча, три победы. И, на мой взгляд, так, в принципе, сборная Белоруссии и Дании, а датчане тогда были хозяева, они, наверное, имели даже чуть больше шансов на попадание на Олимпийские игры. Но Словения, причем без Анже Копитара, без своей единственной такой серьезной звезды, но для словенского хоккея это просто мега-суперзвезда, они пробились на Олимпийские игры. В составе сборной Словении я буквально вчера посвятил около часа изучению, кто эти люди. Ну, во-первых, совершенно разношерстная публика относительно клубной принадлежности. Тут представительство и австрийские, и французского, и словацкого, и чешского, и даже есть защитник Сабахудин Ковачевич, который выступает за Сарыарку из высшей хоккейной лиги. Опять же, есть и Финляндия, есть и Ян Муршак, выступающий в континентальной хоккейной лиге. Но давайте о сборной Словении. То есть вроде как все понятно. Есть главный тренер Матиаша Копитар. 26,7 средний возраст этой сборной Словении. Они приехали получить, на мой взгляд, удовольствие просто от хоккея. Согласен, Саш? Ну, то есть, как получится, я не думаю, что у них есть какие-то задачи, потому что ставить задачи сборной Словении — это просто несерьезный подход.
Ну, и с этим я соглашусь, но в данном случае точно так же, как с австрийцами, да, их недооценивать нельзя, потому что, во-первых, у них была достаточно серьезная конкуренция при отборе на Олимпиаду. Здесь нет белорусов, здесь нет казахов на Олимпийских играх в Сочи.
Нет Германии?
Нет Германии, нет Украины. То есть, ну, действительно серьезные команды, которые, ну, могли и боролись, реально боролись за попадание на Олимпийские игры. в Сочи. Поэтому недооценивать словенцев, ну, себе дороже. Это как минимум команда, которая будет настраиваться на каждого соперника. И в зависимости от того, какие шансы ей предоставят, ну, будет играть с переменным, так скажем, успехом. Но когда мы с ними играли, даже на чемпионате мира уже.
Играли, и там тоже все было непросто.
Все было
у канадцев было
непросто.
Очень непросто со словенцами. Выиграли только в овертайме.
И у нас, опять же, получилось там на 57-й минуте Радулов победную шайбу забил, потом еще одну в пустые ворота. А так вообще 4-6, 6-4, да, да, то есть в нашу пользу. Так опять же со словенцами. А вот, поэтому недооценивать их ни в коем случае нельзя. Я посмотрел, там есть очень хорошие габаритные ребята в нападении. Очень хорошие габаритные ребята в защите. И, в принципе, опять же, учитывая, что они тоже к этому соревнованию готовились, насколько хорошо у них это получилось, мы увидим вот в первой игре. Но, по большому счету, их недооценивать, бояться, то есть там бояться некого, по большому счету. Но недооценивать их нельзя ни в коем случае.
Ну да, я бы здесь отметил на первое звено, которое, безусловно, у них будет ударное. Я вот один раз произнесу так, как, в принципе, правильно произносится и имя, и фамилия главной звезды Анзе Копитар. Так по-словенски произносится, но нам более привычно Анзе Копитар, так я его буду дальше называть. Там Ян Муршак, Анзе Копитар и Давид Родман, который является лучшим бомбардиром своей команды по итогам там того же квалификационного турнира. На чемпионате мира он был один из лучших. Два брата. Давид Родман и Марсел Родман. 30-32 года. Давайте перейдем потихонечку к сборной России. Мы уже с Александром посмотрели и составы, и ростеры, и тройки нападений, и пары защитников. Саш, есть какие-то сюрпризы лично для тебя, хотя вот я сразу выскажу свою точку зрения. Не сюрприз, но несколько я удивился, что в четвертом звене появляется Валерий Нечушкин, а не там не Александр Свитов, ну, учитывая, что Терещенко все-таки центр-форвард, и здесь варианты или Терещенко, или Свитов, конечно, предпочтение будет отдано Терещенко, что появился Валерий Нечушкин. И вот уже вот вопросы, это несколько вопросов, как вы видите роль Нечушкина, какие ожидания от выступления Нечушкина, потому что появление его в олимпийском составе, в олимпийском ростере, это, наверное, один из главных сюрпризов, там полгода назад, даже когда весной плей-офф шел, и Нечушкин был очень ярок в составе Челябинского трактора, предположить, что он поедет на Олимпиаду, было совершенно невозможно, только его родственники, близкие, друзья могли в это верить. Какие сюрпризы, на твой взгляд? Или никакие сюрпризы?
Ну, для меня было несколько вопросов, да, в данном случае. Действительно, один из них про Валерия Нечушкина. Мне было интересно, будут играть в 7 защитников или в 4 полных звена.
Да, ты говорил про это, что тебе вот это было интересно очень.
Опять же, это принципиальная разница в том смысле, что играть 4 полными звеньями, да, это ты знаешь, что, условно говоря, пытаешься сыграть тройки нападения даже с парами защитников. Что, опять же, в современном хоккее используется, но не так часто уже. А вот сегодня мы видим, да, 12 нападающих, 8 защитников, 4 полных звена. За этим как бы изначально понятно, что это будет так. Будет интересно посмотреть, сохранится эта тенденция или, условно говоря, где-то поменяется немножко. Для меня интересно было, попытается ли Белединов свести кого-то, допустим, Тарасенко или Нечушкина с двумя из таких вот наших первых центров. Это тоже как бы нельзя было исключать. Угу. Не сделал этого пока, но сделал вот такое третье звено, причем такое нападающих, по крайней мере. Анисимов, Кулемин и Тарасенко, которые, во-первых, чрезвычайно универсальные, во-вторых, в принципе, они ребята такого одного возраста, ну, просто молодые ребята, да, им вместе должно быть очень неплохо играться. Было интересно, сведет ли он Никитина с Тютиным, да, потому что, потому что в моем понимании, да, есть такое, да, есть такое понимание, как вот условно опорный треугольник, да, то есть центральный и два защитника. Так. И очень немногие команды могут
похвастаться. Это та модель, которая еще и очень привычна Белединову, то есть он огромное значение придает вот этому треугольнику.
Взаимодействие, да? Взаимодействие центральных с парами защитников, поэтому это было очень интересно. Нет, мы видим, что в третьем звене Тютин играет с Никулиным, а в четвертом звене заявлен Никитин с Беловым. То есть, опять же, будет очень интересно посмотреть, что-нибудь изменится по ходу матча или не изменится. Но, тем не менее, Эти вопросы. Я на самом деле очень рад за Нечушкина, потому что нельзя было подумать, что до начала сезона он действительно окажется в составе сборной России на Олимпийских играх, но он так провел вот эту вот половину сезона, что, ну, условно говоря, в моем понимании, тем более в таком возрасте, да, опять же, он молодой парень, у него огромное количество энергии, у него огромное количество желания сдержать это, у него сейчас появляется опыт и мастерство, которого у него до этого не было и взять было неоткуда. Он освоился в Национальной хоккейной лиге. Он проявляет себя, проявляет очень неплохо и забивает достаточно для 18-летнего пацана. Ему 19 исполнится только в марте, 4 марта. А вот после Олимпиады уже. Поэтому это очень большое и важное решение, на мой взгляд, тренерского штаба, но правильное.
Правильное. То есть, ну, в принципе, насколько я понимал, честно признаюсь, я не видел Нечушкина в составе сборной России в первом матче. Мне казалось, что вот Тихонов займет его место, но в итоге пал выбор на него. Но, кстати, давай вопрос, хотя вот, коль мы обсуждаем тему Нечушкина, а могут ли дать шанс Нечушкину проявить себя в одном из двух первых звеньев? Или он обречен, в кавычках, грызть лед с партнерами из КХЛ в четвертом звене?
Ну, во-первых, я не совсем бы сформулировал это как грызть лед, да, потому что Нечушкин чем хорош, тем, что он чрезвычайно силен индивидуально. Даже несмотря, опять же, на свой возраст, в нем есть очень правильная такая наглость. Он знает самый короткий путь к воротам, что не раз демонстрировал и здесь, в чемпионате континентальной хоккейной лиги, и в Кубке Гагарина в прошлом году, и в чемпионате национальной хоккейной лиги. А это очень важно, даже в четвертом звене, условно говоря, у него будут возможности, и, опять же, он своими возможностями в этом сезоне, вообще вот с начала игрового сезона, пользуется очень неплохо, поэтому вариант того, что мы его увидим где-нибудь, допустим, в четвертом звене, да, там, с Тарасенко или с Кулеминым, на мой взгляд, вполне реально. Другое дело, что...
Но мы видим его с Сереченко и Поповым. Вот сегодня.
Сейчас в четвертом звене. Но опять же, я говорю, если брать четвертое звено Терещенко, Попов и Нечушкин, да, то основная угроза воротам соперника, по крайней мере, в моем понимании, будет и должна исходить от Валерия Нечушкина.
Ну да, то есть, опять же, возвращаясь к теме неких сдерживающих звеньев, эта тема так серьезно обсуждалась. Но вот это четвертое звено, Терещенко, Попов и Нечушкин, не выглядит каким-то вот классическим вариантом только сдерживающего звена. То есть в четвертом звене у нас есть молодой парень, который, как ты сказал, знает самый короткий путь к воротам. И значит, в четвертом звене есть человек, как минимум один, хотя и Саша Попова я не стал бы сбрасывать. Он просто лучше в авангарде, который выглядит плохо в нынешнем сезоне. Так что мне кажется, что в какой-то степени и общественное мнение, ну, я вообще, конечно, то, что сейчас говорю, там, повлияло на Белединова, но он прислушался просто к каким-то даже и специалистам, что вот каких-то чисто сдерживающих звеньев, но это не в контексте Олимпиады, где играют лучше.
Да нет, условно говоря, вот звено, четвертое звено сегодняшнее, да, которое есть, Попов, Терещенко и Нечушкин, сдерживающим назвать нельзя. То есть, опять же, сдерживающее звено должно нейтрализовывать лидеров соперника. Я так думаю, что, ну, условно говоря, выпускать звено Терещенко там под лидеров там даже американцев никто не будет. А играя против там третьего-четвертого звена, выходя на лед, ну, они могут попробовать делов наделать. Там есть и кому внимательно сыграть в обороне, потому что Терещенко один из самых стабильных центральных нападающих в континентальной хоккейной лиге. Попов играет в центре в своем клубе, не любит этого делать, но тем не менее знает, умеет, соответственно, умеет и обороняться. И Нечушкин, который, опять же, при должной поддержки партнеров в состоянии заставить пятиться, ну, большинство защитников, условно говоря, ну, там, не топ, там, пускай не топ, там, трех сборных, да, но и на самом деле и те же самые канадцы, зная его возможности, но на скорости, я так думаю, скорее всего, не будут пытаться отобрать у него шайбу прямо сразу, да, будут ждать поддержки, будут потихонечку, но пятиться.
Но ведь ты согласись, Нечушкин в звене, в первом звене Далласа с Джейми Беном и Тайлером Сегином, и Нечушкин в четвертом звене с Терещенко и Поповым, и вот дальше хочется просто поставить такое многоточие и несколько знаков вопросов. Просто непонятно, как это будет выглядеть, насколько вот эти партнеры, его роль, насколько она повлияет на Валерия Нечушкина, потому что очень молод человек. залезть в его голову, как это психологически, очень трудно. И я, например, сейчас не готов утверждать, как это может повлиять, потому как человек уже почувствовал, что в клубе Национальной хоккейной лиги на него рассчитывают как на одного из лидеров, от него ждут голов, от него ждут вот, результата, то, что им нужно Далласу. По парам защитников. Мы с тобой как-то вот отдельно тройки нападения, но действительно там Дацук, Радулов, Ковальчук и Овечкин, Малкин, Семин, это все понятно. Кулемин, Анисимов, Тарасенко, кстати, вот, вот там в одном из интервью и вообще, когда вот упоминался только Нечушкин, мне вообще виделось звено Анисимов, Тарасенко и Нечушкин, кстати. Ну, тут Кулемин, Нечушкин, в принципе, где-то можно их в какой-то степени сравнивать. По парам защитников, опять же, Воинов, Марков, Емелин, Медведев, Никулин, Тютин и Никитин, Белов. У тебя есть какие-то вопросы, удивления, или все выглядит вот на данный момент перед стартом первого матча более-менее все логично?
Ну, нет, я, опять же, я думал...
Или что-то другое.
Сведут ли Маркова с Воиновым или разведут?
Да-да-да, это тоже вот, был очень интересный вопрос.
На мой взгляд, я говорю, это, опять же, это понятное решение, потому что... Но они друг друга дополняют, и очень неплохо. Причем, опять же, Андрюха Марков сейчас, он играет намного более, даже не то, что ответственно, а ему просто все больше и больше доверяют в Монреале играть в ключевых оборонительных ситуациях. Он к этому привык, у него, ну, в основном, там, условно говоря, там, партнер Пикей Сабан, да, был. А это-то, конечно, такой человек, который скорее молодого Маркова напоминает. Он вперед может побежать, да, и побросать он не прочь. Поэтому Андрей Марков сейчас он выполняет роль такую, как бы, цементирующего защитника. Он очень хороший в большинстве и в подыгрыше, и в организации атаки, и в переходе от обороны к атаке. Но он привык играть с партнером, который, условно говоря, который может и любит играть в нападении. Поэтому я думаю, что это правильное решение. А в остальных парах защитников, ну, есть варианты. И в данном случае вот на сегодняшнюю игру Бельединов выбрал такой вариант. Ну, опять же, у меня единственный вопрос, что развели Тютина с Никитиным. Ну, а с другой стороны, Никитин с Беловым играли в «Авангарде» в прошлом сезоне, да, поэтому да, они, да, у них тоже какие-то взаимодействия должны были остаться и взаимопонимание какое-то остаться. Поэтому, ну, выбрали так, посмотрим, что получится из этого. В данном случае, я говорю, 8 защитников в обойме. Для меня принципиально важнее то, что это действительно заявлено 8 защитников, а не 7 защитников, как один из вариантов ведение игры.
Ну, то есть, в принципе, возможность того, что будет там 7 защитников США, ты рассматриваешь. Или, наверное, все-таки, опять же, точно такая же схема. 4 полноценных звена и 4 полноценных пары защитников.
Ну, я так думаю, что, скорее всего, так и будет. Потому что иначе нет смысла, ну, условно говоря, заявлять. Я когда вот увидел заявку сборной России, подумал, что всего 6 НХЛовских защитников закрыть все 60 минут 6 защитниками можно. Но не так просто. Да, то есть у тебя как бы не остается. Причем играть в 7 защитников тяжело, потому что если ты хочешь играть в 3 пары защитников, да, то 7-й защитник будет из континентальной хоккейной лиги. У них могут быть, если их начать дергать от одного партнера к другому.
Придется
то,
дергать.
Да, если в 7 защитников играть, да, то придется дергать кого-то. Может не очень хорошо получиться. Поэтому в данном случае, когда заявка сборной России вот была как 8 защитников, я думал, что, ну, велика вероятность того, что будут играть в 8 защитников и в случае необходимости переходить не на игру в 7 защитников или 3 пары, а на игру в 3 звена.
Ну и последний вопрос, даже не вопрос, а в принципе это уже факт. Семен Варламов начинает. Какие у тебя ожидания? Семен Варламов — это голкипер, который 2 первых матча проведет. А ведь следующий соперник — это главный соперник на групповом этапе. Ну, лично моя точка зрения, я думаю, что Варламов действительно и сегодняшний матч, и матч субботний против Соединенных Штатов Америки проведет, а против словаков Бобровский. Или другие могут быть варианты. Ну, как бы Александра Еременко, давайте серьезно к этому подходить, рассматривать не будем.
Нет, я думаю, что выбор Варламова понятен, потому что, во-первых, Бельединов уже работал с ним, да, и он, опять же, ему есть, условно говоря, с чем сравнивать. А то, что у Бобровского шанс появится, и причем это хорошо, что шанс появится не в данном случае не против Словении, да, а против одной из команд, которые, по крайней мере, на медали претендовать претендовать будут. И американцы, и словаки далеко не так просты, чтобы просто сдаться без боя. Там есть кому побороться, и есть, их надо обыгрывать, но, условно говоря, но они ничего просто так не отдадут. Вот. Поэтому шанс у Бобровского будет. И здесь вопрос, условно говоря, тут вопрос не столько первой игры на Олимпийских играх, сколько первой игры на вылет. Вот за эти первые три игры на групповом этапе нужно получить совершенно конкретный ответ, да, кто играет на этапе на вылет. Для вратарей и для тренеров это, как бы, на мой взгляд, один из ключевых вопросов предварительного этапа.
Да, очень разная история будет касаться того, этот первый матч на вылет будет каким? Это 1/8, ну или там раунд квалифай называется, или это 1/4? Это тоже такой... серьезный вопрос, и этот вопрос-то будет решаться по ходу группового турнира. Ну, всего вероятнее в матче со сборной США, но опять Словакия, не Словения. Ну и, в принципе, все готово. Матч начинается, первый матч российской сборной на домашнем олимпийском турнире.